Глава пятая.
Городской совет.
В зале заседания собрались бургомистр, главный стражник, канцлер и министры. На их лицах было видно беспокойство, поскольку проблем было предостаточно. В углу тихо перешептывалась толпа торговцев, пришедших отстаивать свои права.
«Господин бургомистр, прошу, дайте мне слово!»
Обратился к нему мужчина в красном походном плаще, поднимая руку. Предвидя, что главный купец из гильдии торговцев выступит с требованиями, бургомистр нехотя кивнул ему в знак согласия.
«Благодарю», — начал купец. «Наши караваны несут потери от постоянных нападений грабителей, лесных тварей и мародеров, дезертирующих из армии. Это делает наши пути небезопасными. Мы требуем усиленной охраны со стороны властей. Понимаем, что каждый солдат на счету, но нам слишком дорого нанимать охрану самостоятельно. Разбой приближает нас к разорению, а найм небольшой группы защитников неэффективен и дорог. Нам нужны значительные инвестиции для действительно мощной защиты. Поэтому мы просим выделить средства для самостоятельного найма охраны».
«И откуда же взять деньги для создания отдельного фонда?»
— возразил бургомистр.
«Мы не можем создавать деньги из ничего. Все средства расходуются на закупку провизии и оружия для армии».
«Однако», — перебил его главный купец, — «именно мы отвечаем за доставку этих товаров. Если вы не поможете нам, король потребует объяснений за недостаточное снабжение войск. Мы все связаны в этой ситуации и должны найти решение. В конечном счете, от этого страдают все слои населения».
Министры дружно поддержали его слова, хотя было очевидно, что они не знают, как решить проблему.
«Хорошо, мы попытаемся обсудить этот вопрос с казначеями из столицы», —
уклончиво ответил бургомистр. Торговцы немного успокоились, но тут же встал городской советник из мэрии, краснея от злости.
«Господин бургомистр!»
— возмущенно воскликнул он.
«Я вас слушаю, Максимилиан».
Бургомистр почесал переносицу.
«Война вступила в новую фазу. Вражеское королевство Дермиш захватило наши деревни Тьюи и Мельта у границы, а также город Борлок. Нам прибыло множество беженцев»,
— быстро начал Максимилиан.
«Мы не успеваем обеспечить всех жильем и рабочими местами. Некоторые из беженцев прибегают к разбою, не видя другого выхода». «Да это понятно»,
— мудро кивнул бургомистр.
«Мы выделим рабочих для строительства временного лагеря для беженцев. А вы распределите их по фермам и предприятиям. Пусть помогают там, где требуется, чтобы никто не оставался без дела. Если кто-то откажется предоставить им работу по каким-либо причинам, то пусть обращается напрямую в палату общественности. Мы найдем подход к каждому случаю».
«Благодарю вас»,
— с облегчением ответил городской советник, радуясь, что одна из проблем была решена.
«Перейдем к самому главному», —
вздохнул бургомистр, прокашлявшись и пригубив воды из стакана.
«Нападения крысолюдов стали чаще, что усугубляет нашу постоянную проблему».
Он вытер блестящий лоб белоснежным платком.
«Господин Грегор, почему стража больше не справляется?»
Главный стражник медленно поднялся и устало объяснил.
«Господин бургомистр, мы регулярно чистим катакомбы, но крысолюды становятся умнее, и их численность растет. Они устанавливают хитрые ловушки, увеличивая потери среди стражников».
«Я вас услышал»,
— бургомистр жестом предложил ему сесть.
«Если стража больше не справляется самостоятельно, нам нужно нанять людей из гильдии авантюристов для отлова крысолюдов. Посмотрим, как они справятся с этой задачей».
Я сидел в канализации, наблюдая за крысолюдами. Решил не спешить с действиями и тщательно продумать план. Поедая котлетки, я изучал расположение ходов и выбирал удобные места для маневров. Зал с высоким потолком имел целую сеть труб и ходы, вырытые крысолюдами. Они старались устроиться удобно, создавая своеобразные норы для хранения добычи или кладок. На полу лежали люди, захваченные с поверхности, но уже без признаков жизни. Закончив последнюю котлету, я почувствовал за спиной трех приближающихся особей, Это означало, что время для размышлений ограничено и нужно действовать быстрее. Я спрятался в тени ниши, где раньше был механизм для регулировки воды, теперь исчезнувший. Зная о хорошем зрении крысолюдов, я выбрал углубление в стене для укрытия, чтобы избежать обнаружения и тревоги со стороны неожиданных гостей. Мой арбалет, закрепленный на поясе, всегда был готов к быстрым выстрелам. Кроме того, я снастил свои штаны особыми жесткими накладками спереди и сбоку, чтобы оружие не ударяло меня по ногам и не вызывало дискомфорта во время стрельбы. Так что, когда я услышал шелест хвостов тварей в нескольких метрах от себя, я решительно выскочил из укрытия и поразил одного из них болтом. Затем я решил подарить оставшимся пару охотничьих ножей. Меткий бросок, и один нож пронзил нос крысолюда, а второй пробил череп другого насквозь. Эти охотничьи ножи были далеко не идеальны. При их изготовлении был нарушен баланс. Тем не менее, глядя на поверженных врагов, я понял, что научился эффективно использовать даже такие инструменты. В конце концов, чего еще ожидать от ножей для разделки мяса? У меня также было еще три ножа в кожаном чехле, пристегнутом к бедру, найденные у одного из павших. Они пригодятся позже. После того, как я убил трех крысолюдов, я осторожно осмотрел местность. Это было необходимо делать постоянно, не забывая и про слух. Я не хотел сталкиваться ни с людьми, ни с отрядом крысолюдов под командованием мага. Любая встреча с противником была для меня нежелательна. Я вновь осмотрел племя крысолюдов, которые разбрелись по залу. Некоторые таскали камни, ветки и палки, другие строили шалаши из подручных материалов. Еще одна группа укрепляла барьер из мешков с песком, чтобы защитить свои жилища от просачивающейся воды. В случае прилива вода могла затопить их скромные домики. Отдельные особи обгладывали кости, громко рыгая и поглаживая свои волосатые животы. В углу двое крысолюдов дрались за грязную подушку. Один из них перегрыз сопернику глотку и с радостным видом обнял добычу. Сцена напоминала не катакомбы, а какой-то диковинный рынок, где обезумевшая толпа сражается за лучший кусок. Наблюдая за всем этим, я почувствовал, как внутренний кракен, вечно голодный, вновь требовал действий. Я заметил в дальнем углу зала вожака крысолюдов, явно умнее и сильнее остальных, командующего ими. Я подождал, пока несколько крысолюдов рассеялись по его указанию, и выбрал момент для выстрела. Тщательно прицелившись, я выстрелил из арбалета и уложил его с первого раза. Его пробитый глаз смешался с мозгами. Затем я сделал то, то не посоветовал бы другим. Вышел вперед, обнажив себя перед толпой крысиных морд, и приветливо помахал рукой. Те, кто заметил меня первыми, бросили свои дела и с яростными криками кинулись на меня. На меня уже налетело 30 крысолюдов. Я понимал, что оставаться на месте значит рискнуть быть окруженным. Поэтому я отступил к первому попавшемуся круглому отверстию в трубе, которое ранее использовалось для слива воды. Хотя мне и нравилось ползать и прятаться, как мышь, обстоятельства требовали именно этого. Запрыгнув в трубу, я продвигался по скользкой поверхности, покрытой зеленой плесенью. «Будет забавно, если я подышу какими-нибудь ядовитыми спорами», — подумал я, представляя возможные последствия. Я тяжело дышал, продвигаясь вперед, в то время как за мной раздавались вопли преследователей. Наконец я оказался в небольшом помещении, размером примерно 5 на 5 метров. В комнате, кроме труб, на потолке было пусто. Слева от меня простирался обрыв, уходящий в темную бездну. «Невероятно, какие просторы скрываются под городом», — подумал я, осознавая, что город возведен на руинах древней и могущественной цивилизации. Оглядевшись, я понял, что мое положение дает мне определенное преимущество. Через трубу может пробраться только один противник за раз. Вскоре из отверстия появилась морда первого крысолюда. Я без колебаний отрубил ему голову мечом и сбросил вниз. Его несообразительные сородичи продолжали ползти в мою сторону, не подозревая о своей гибели. Да, я был не самым радушным хозяином. Встречал, отрубал голову и отправлял в полет. Повторяя этот процесс снова и снова, я уложил всех преследователей. Улыбнувшись, я подумал об их ограниченности и о том, как все оказалось слишком легко. Главное, что мой план сработал. Эти существа были недальновидны, но представляли опасность для таких же наивных, как и они сами. Этот народ побеждал благодаря численности, окружая и атакуя противников огромными толпами. Я сталкивался с такими колониями крысолюдов, где было до 40, а иногда и до 70 тысяч особей. Выжить при встрече с таким количеством было крайне сложно. У крупных племен были свои оружейные мастерские и свинофермы. Такая армия могла направиться захватить целый город или даже крепость. Эти племена были кочевниками и перемещались по миру как чума, от которой обычным людям было невозможно спастись. Те, что обитали под городом, использовали другую тактику и вырыли такие лабиринты, что человеку в них было тесно. Они размножались быстро, и из-за этого из-под земли их было сложно извлечь для уничтожения. Я знал, что необходимо залить эти лабиринты алхимическим огнем, но это было дорогостоящее удовольствие. Я почувствовал удовлетворение Кракена от совершенных мной убийств крысолюдов. Мы становились только сильнее. Мелькнула мысль выдернуть зубы убитых для продажи алхимикам. Но я предпочел не заниматься этим ради нескольких монет. Мне больше нравилось находить добычу, чем разделывать ее. После того, как я расправился с 30 крысолюдами, я вернулся в зал их собрания. Выглянув из отверстия, я увидел, что твари собрались вместе и издавали пронзительные визги. Мне нужно было привлечь внимание очередной группы, чтобы заманить их в ловушку. Я решил не тратить болт на этих созданий, поэтому поднял камень и бросил его в скопление крысолюдов. Кричать при этом не стал, чтобы избежать лишнего шума в эхо-активных катакомбах. Одно дело привлекать внимание небольшой группы, другое — вызвать на себя внимание мощного мага-крысолюда. Если все особи объединятся, они могут забаррикадировать меня с обратной стороны, что станет концом моих приключений. Перед тем, как я бросил камень, крысолюды визжали и ссорились между собой, царапая друг друга в спорах. Вероятно, один из них уклонялся от выполнения задач, вызывая раздражение у остальных. Когда камень упал среди них, меня заметили сразу 40 особей. На этот раз их было немного больше, но это даже на руку. Я снова направился к комнате с пропастью, где планировал уничтожить их одного за другим, но по пути столкнулся с двумя особями, спешившими мне навстречу.
«Только вас еще не хватало!» — вырвалось у меня.
Сзади меня уже неслись в погоне крысолюды, а теперь еще и спереди появилось препятствие. Сосредоточившись, я резко прыгнул в их сторону, осознав, сколько сил потребовало это действие. Одному, что был справа, я вонзил кинжал в горло, а второго оттолкнул обратно к приближающейся толпе. Им бы пришлось замедлить шаг, либо пробежаться по своему сородичу. Какие они неосмотрительные! Теперь я понял фразу о том, что день прошелся, по кому-то в буквальном смысле. Бедолагу придавили к земле, а я тем временем вернулся в комнату и продолжил свою эффективную тактику уничтожения врагов, после чего сбрасывал их изуродованные тела в пропасть. Убив очередного крысолюда, я заметил на нем серебряную цепочку с желтым кулоном.
«Вот это да, модник!» —
пробормотал я, убирая цепочку в карман. Эти существа часто носили подобные украшения как знак своего статуса в иерархии. Значит, я только что уничтожил одного из их лидеров, и это произошло без особых усилий. После того, как я справился с этой группой из 40 особей, я предпринял еще 5 выходов, чтобы заманить оставшихся в свою ловушку. Но на 5-м разе произошло что-то неожиданное и даже забавное. Я бежал к трубе, преследуемой очередной группой, чувствуя себя на высоте. Однако неожиданно на мою голову запрыгнул жирный ленивец-мутант, который оказался соседом крысолюдов. Удивительно, что они до сих пор его не поймали и не съели. Похоже, ленивец научился выживать, прячась под потолком и спускаясь за остатками пищи, когда крысолюды спали. В отличие от обычных ленивцев, этот мутант был агрессивен. Он плевался ядом и пытался расцарапать мне голову. Его аппетит был впечатляющим. Я предпочел бы сохранить свой мозг в целости. Сбросив ленивца на пол и наступив ему на живот, я закричал вслед преследующим крысолюдам.
«Вот ваш ужин! Съешьте его целиком или окажетесь на его месте!»
После этого я продолжил свой путь в комнату. Они быстро разделывали жирного мутанта, а затем подходили ко мне уже насыщенные, что лишь облегчало мою задачу. Снова началась знакомая рутина. Отрубил голову и сбросил вниз. Я чувствовал себя не как в логове врагов, а как на мясоперерабатывающем заводе. Где же мой перерыв на обед? После всех этих стычек я отправился на 6-ю вылазку и привлек внимание 150 крысолюдов. Хороший результат, хотя я уже начинал уставать. Оставалось не так много особей в зале их логова. Может быть, удастся заманить большую группу в комнату и разобраться со всеми одновременно? На последней вылазке я громко закричал.
«Эй, блохастые, за мной!»
Стадо крысолюдов мгновенно рвануло в мою сторону, однако я заметил, что из земляных нор выбежало еще несколько особей. Ситуация обещала быть сложной, хотя я предполагал, что оставшихся особей будет меньше, но это лишь добавляло азарта. Привлекая за собой крысолюдов, я подбадривал их.
«Давайте, давайте! Не отставайте, идиоты!»
Что лишь больше их раздражало. Приблизившись к пропасти, я продолжил свое кровавое занятие, как и прежде. Однако, уничтожив и сбросив в обрыв уже половину крысолюдов, произошел неожиданный инцидент. Мой меч сломался на две части. Неудивительно, ведь это был старый служебный меч, который давно был со мной с академических времен, и его качество оставляло желать лучшего. Тем не менее, его тонкое лезвие отлично справлялось с задачей, легко проникая в плоть врагов. В этот момент из укрытия выглянул очередной крысолюд и злорадно завизжал, заметив в моих руках лишь кусок лома. Похоже, он решил, что я уже побежден и не смогу ему противостоять. Однако он ошибся. Я с легкостью вонзил ему в горло обрубок меча, и тот последовал за остальными в пропасть. Затем я заметил в трубе двух худых крысолюдов, ползущих ко мне одновременно.
«Вы что, не ели утреннюю кашу?» — ядовито бросил я. «Я же просил идти по одному. Не нарушайте мою тактику».
Из-за моей спины вырвалось щупальце кракена, и одним движением обезглавил этих несчастных. Остальных я продолжил уничтожать оставшейся частью меча. Было непросто орудовать таким оружием, но главная задача была выполнена. Крысолюды умирали, беспрерывно окрашивая дно пропасти в кровь. Вернувшись в зал, я обнаружил, что там почти не осталось особей. Я громко окликнул последних выживших.
«У-гу-гу! Есть здесь то! А если найду?»
Однако, как и предполагалось, король крысолюдов не ответил на мой вызов. Мне оставалось лишь уничтожить небольшую группу существ, которые злобно смотрели на меня. Вероятно, мое присутствие сильно им помешало, так как они уже начали делить добычу, словно павших сородичей. Я пришел к выводу, что это было не самое большое логово их племени. Скорее всего, это была территория небольшого племени крысолюдов. Если учесть, что в катакомбах может быть до 300 таких племен на разных уровнях, возможно, даже больше. Скорее всего, под городом обитает не менее 5000 этих существ. Это только приблизительная оценка. Особенность крысолюдов заключается в том, что, хотя они предпочитают человечину и мясо зверей, они способны питаться практически всем. В канализацию сбрасывают различные отходы. Есть выходы к рекам. Во влажной среде растут грибы, и неудивительно, если в катакомбах найдутся пещеры с питательной флорой. Так что у этих существ, вероятно, достаточно еды, а размножаются они очень быстро. Опустившись к оставшейся группе особей, я выстрелил из арбалета в нескольких из них. Самого дерзкого и быстрого, который подскочил ко мне с разинутой пастью, я ударил кулаком по морде и свернул шею. Еще одного сородича схватил за шкуру и утопил в грязном, мутном ручейке, текущем вдоль стены. Когда в помещении наступила тишина, и никто не остался в живых, я принялся осматривать их добычу, решив не уходить отсюда с пустыми руками. Для пирата из Ордена Кракена это было бы по меньшей мере неприлично. Я нашел пару небольших сундучков с одеждой и медными украшениями, но быстро отбросил этот хлам в сторону. Не стоило тратить на это время, ведь все это стоило очень мало. В другом ящике я забрал только золотые и серебряные украшения, женские браслеты, кольца и серьги, хотя их было не так уж много. Также я обнаружил 4 десятка крупных круглых фибул, застежек с плащей местных стражников, на которых была выгравлена буква «Эмма», символизирующая принадлежность к портовому городу Мальзаир. Я решил пока сохранить их для себя, чтобы избежать лишних вопросов. Не то чтобы я боялся возможных проблем, но предпочитал оставаться осторожным и не рисковать без необходимости. В итоге мне удалось собрать 4 баула с разнообразными вещами. В моих мешках, помимо украшений и значков, оказались артефактные камни, некоторая посуда, сосуды с лекарственными зельями и прочее. Оставшееся же и разбросанное под ногами напоминало мусорную свалку. Ржавые подковы, недоеденное копыто лошади, рыбные кости. У некоторых нор торчали истерзанные зубами сапоги, обслюнявленные шляпы, а также инструменты, украденные из мастерских. Закончив сбор трофеев и проверив каждый уголок, я собрал свои арбалетные болты и направился к выходу. По пути в таверну я наткнулся на раненого несчастного, которого переехала карета. Над ним склонился местный лекарь в широкополой черной шляпе, обрабатывая его раны мазью из трав и накладывая на открытые переломы листья. Похоже, что больной нуждался в помощи архимагистра целительства из Ордена Лекарей для реальной помощи. Достигнув своей таверны, я сразу же закинул баулы в специально арендованную телегу, которая служила мне своеобразным хранилищем для разного рода хлама. Мне нравилось, что в этой таверне была своя охрана, как внутри помещения, так и в примыкающей конюшне, а рядом регулярно патрулировали два стражника. Хотя мне досталась самая дешевая комната, я предпочитал оставаться здесь из-за отсутствия приемлемых альтернатив. Войдя в таверну, я заметил любопытный взгляд ее владельца. Понятно почему. От меня пахло канализационной грязью, а одежда была забрызгана ей.
«Что с вами такое стряслось?» — спросил он.
«Просто упал», — отмахнулся я. «В вашем городе не везде факелы зажжены ночью. Так что легко можно удариться головой».
«Да, это верно», — кивнул он.
В таверне было немноголюдно настолько поздним часом, но было понятно, почему хозяин не спал. Нужно было обслуживать посетителей. За одним из столов я заметил своего информатора, бродягу, которого не раз угощал выпивкой. Мне стало интересно, как он все время проводит здесь, ведь обычно нищих или тех, кто не может заплатить, долго не держат. Но все стало ясно, когда трактирщик подал бродяге тарелку с мясным супом и сказал:
«Держи, поешь хоть чего-то горячего, а то все крепкое пьешь. И когда ты уже найдешь работу, зачем позоришь нашу семью? Ведь ты уже не молод».
«Таков мой жизненный выбор», —
усмехнулся бродяга, который оказался родным братом трактирщика. Иначе его давно выгнали.
«Не хочу работать. Хочу наслаждаться каждым днем и не горбатиться на кого-то».
После ужина я отправился спать. Утром чувствовал боль во всем теле и мышцах. Неудивительно. Вчера я потратил много энергии, пробегав по катакомбам и махая мечом. Но, проснувшись, я улыбнулся.
«Кракен! Огромный проглот! Наконец-то ты насытился?»
Почувствовал я прилив сил.
«Пора и мне дать способности. Мне нужны зов страха и подчинения».
Когда кракен достигает определенной мощи, он делится ею со мной, так как мы связаны. Ранее у него было много способностей, но его нужно постоянно кормить. Теперь, когда его мощь растет, я могу использовать эти возможности. Я ощутил каждой клеткой тела прилив энергии. Он дал мне то, что нужно.
«Спасибо, дружище», — поблагодарил его. «Теперь дела пойдут интереснее, и у нас даже появится реальный шанс стать магнатами в мире трав, черт возьми».
Я спустился вниз, позавтракал и перетащил из телеги в свой номер баулы с находками, чтобы спокойно их осмотреть подальше от посторонних глаз. Распаковав содержимое мешков на пол, я принялся перебирать вещи. Среди них обнаружил золотой весистый ключ и решил, что лучше его расплавить, прежде чем пытаться продать. Вдруг кто-то его узнает. Также привлекли мое внимание запонки из редкого камня. Если мне память не изменяет, их также можно выгодно продать. Кроме того, нашел вставные челюсти из ценного, непробиваемого вулканического стекла. Такими зубами действительно можно хоть болты ловить. В общем, много всего интересного нашлось. И я подумаю над тем, как это все можно будет пристроить. Кроме того, я внимательно изучил захваченные артефакты. Один из них представлял собой амулет ромбовидной формы синего цвета. Он наделял своего владельца магическим зрением. Однако я уже обладал подобным даром. Второй артефакт напоминал неровный камень с острыми краями, который был покрыт рунами. После его активации я обнаружил, что он оказывается весьма полезным. В комнате возникал теплый ветер. Отлично, его можно использовать для сушки мокрых вещей. Но наибольший интерес вызвал документ, свернутый в свиток. В нем содержалась информация о передаче прав на владение определенным имуществом заданных размеров и параметров, расположенным по адресу, указанному в свитке. Однако пока оставалось неясным, о каком именно помещении или доме идет речь.
«О, кажется, у меня теперь будет свое имущество», — улыбнулся я.
«Однако этот земельный участок может уже иметь владельца. Но поскольку документ находится у меня, я могу продать его за половину стоимости дома». Тщательно изучив свиток, я обнаружил, что мне повезло. Внизу отсутствовали подписи и инициалы владельца. Если я впишу туда свои данные, скорее всего, стану полноправным хозяином этого участка вместе с постройкой. Все же решил уточнить эту информацию, чтобы не строить иллюзий. Поэтому я отправился в городскую администрацию, но по пути не смог пройти мимо лотка со свежей выпечкой.
«А у вас есть пирожки с мясом?» — спросил я у деда.
«Нет, только с котятами», —
пошутил он.
«Конечно, есть. Но если не собираетесь ничего покупать, проходите мимо. Я здесь с 5 утра не для того, чтобы болтать».
«Понятно», — ответил я. «Дайте мне 16 пирожков с мясом».
Старик оживился, поняв, что перед ним серьезный покупатель, и быстро упаковал заказ. Забрав его, я отправился дальше. Перед зданием администрации я встретил женщину средних лет. Казалось, она была потеряна в своих мыслях.
«С вами все в порядке?» —
спросил я. Она медленно посмотрела на меня, а ее левое веко дергалось от нервного тика.
«Нет, не в порядке. У вас, случайно, нет топора? Мой муж изменил мне с соседкой, которую я считала подругой. Из-за этого я опоздала на работу, и меня уволят».
«Нет», — ответил я. «Может быть, пирожок поможет?»
«Какой там пирожок?»
— отмахнула женщина.
«Лучше самогонки выпью. Может, полегчает».
Она направилась к ближайшему кабаку широким шагом. «В этом городе действительно кипит жизнь». В администрации мне подтвердили законность документа и возможность стать владельцем имущества.
«Откуда у вас это?»
— спросил он, подняв брови.
«Просто нашел, идя по дороге», — пожал я плечами. «В этом что-то незаконное?»
«Нет»,
— сотрудник покачал головой.
«Поскольку свиток не заполнен владельцем, этот неудачник сам виноват, что потерял его. Вы можете заполнить документ сами, и тогда станете законным владельцем имущества по указанному адресу», — объяснил он.
«Спасибо за ваше внимание», — сказал я ему перед уходом.
Не спеша отправиться по указанному адресу, я заинтересовался возможностью заработка на сборе редких растений и поэтому отправился в гильдию торговцев. Там один из присутствующих начал издеваться над моим выбором задания.
«Ты что, выбрал такое легкое задание? Не похоже на мужскую работу», — сказал он насмешливо.
«У тебя проблемы? Могу помочь их решить», — ответил я холодно.
«Ой, посмотрите, какой серьезный!» — продолжал он издеваться.
Я решил не обращать внимания на шутника и сконцентрироваться на своих заказах. В конце концов, лучше заниматься своим делом, чем слушать чужие насмешки. Выйдя на улицу, я решил, что пора завести помощника для работы. Поэтому, взяв повозку из таверны, я отправился на портовый рынок, где продавались экзотические животные. Дорога занимала некоторое время. Прибыв на место, я оставил повозку на выделенном для таких случаев месте. Рынок встретил меня шумом голосов, звоном монет и ароматом экзотических специй. Прогуливаясь среди торговых рядов, я искал подходящего помощника для работы, внимательно рассматривая предлагаемых животных. Выбор был огромным, и сначала я не мог определиться. Сперва увидел огромного паука в клетке, стреляющего паутиной из задницы. Потом волков необычайно крупного вида. Владелец утверждал, что за 70 золотых может приобрести волка, который за неделю станет отличным домашним помощником и надежным охранником. Я внимательно осмотрел одного из волков, который в ярости грыз клетку, и подумал, что такой помощник может оказаться слишком опасным. Продолжил путь. Мое внимание привлекли забавные белки, мчащиеся в колесе. Их торговец рассказал, что они глупые, но вкусные, как домашние питомцы подойдут детям. Но я знал, что у этих созданий разума больше, чем у их владельца. Они умеют так профессионально притворяться глупыми ради вкусных угощений. В других мирах эти белочки способны строить и мастерить различные вещи, зарабатывая себе на еду. Их гениальность здесь достигла такого уровня, что люди сами приносили им все необходимое пропитание. Короче говоря, хорошо они устроились. Обычные зеваки и прочие покупатели с интересом разглядывали зверей, поедая яблоки в карамели. Вокруг разносился лай, визг, в воздухе плавал пух и перья, и откуда-то даже несло навозом. Справа от себя я увидел курицу на жердочке, которая клевала пиво и громко икала. Эта пернатая несла вместо яиц хлебные шарики, но я однозначно не стал бы их пробовать. Понимаю, если бы они их, как положено, в скорлупе несли. Да и к тому же такие курицы стоили целое состояние. Дурдом. Кто вообще такое покупает? Возле самой пристани я обнаружил повозку, на которой стоял прозрачный аквариум без воды, но с вентиляционными отверстиями по бокам. Внутри аквариума обитали магические еноты, которые, судя по всему, были диковатые, что делало их быстрее и сильнее обычных представителей своего вида. Эти создания с любопытством наблюдали за прохожими и даже строили им гримасы. Меня это заинтриговало, так как у них нет признаков разума. Ведь магические еноты из моего прошлого опыта обладали избирательным умом и были крайне полезны. Я решил приобрести этих трех енотов, чтобы выяснить, что с ними можно сделать и возможно ли их перевоспитать.
«Какая цена за каждого?» — спросил я у продавца.
5 золотых за штуку», — быстро ответил он, не упуская возможности похвалить свой товар. «С таких енотов получается блюдо настолько вкусное, что пальчики оближешь, уважаемый аристократ. Могу гарантировать. Посмотрите, какие они упитанные».
«Что? Такая цена? Получается, за троих я должен буду отдать значительную сумму денег, которых у меня в данный момент не так уж и много».
«А клетки в комплекте идут?» — поинтересовался я.
«Конечно», — ответил продавец с улыбкой. «Вам же нужно будет их как-то транспортировать. Сейчас мы их быстренько поймаем и поместим в клетки».
Когда продавец надел защитные перчатки и попытался поймать шустрых зверьков, еноты мгновенно вцепились в его руки своими острыми зубами. В этот момент я задался вопросом, действительно ли мне нужно было ввязываться в этот дурдом. Тем не менее, для моих целей эти существа казались наилучшим выбором. В конечном итоге я приобрел этих забавных зверушек и аккуратно поместил 3 клетки на повозку. По прибытии в таверну с новыми питомцами, я оставил их под присмотром стражников, заплатив каждому по 3 серебряных монеты за бдительность. После этого я вернулся в свою комнату и улыбнулся про себя. Кракен был очень рад моим новым подопечным. Раз он напился как следует, значит, утром меня ждет отличный сюрприз. Мне любопытно, почему люди видят в этих существах лишь глупых животных, пригодных только для приготовления деликатесов? В моем прежнем мире они были гораздо умнее, и я отлично знал, на что способны эти изворотливые и ловкие создания. К тому же Кракен отличный учитель. Хотя и не добрый, но все же хороший.